новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сегодня «Российская газета» опубликовала новые правила приема студентов в вузы и техникумы. Россия и Белоруссия все еще предъявляют друг другу взаимные преддолговые претензии, связанные с поставками и транзитом в Европу российского газа. И рассказ о современных жителях латинского квартала Парижа. Вот такие темы, кроме того, обзор немецких газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Пора вступительных экзаменов в российские вузы в самом разгаре. Прием документов идет с 20 июня. Сегодня «Российская газета» опубликовала новые правила приема студентов в вузы и техникумы. Прежние просуществовали всего один год. Самое главное отличие новых правил от старых в том, что теперь выпускники, окончившие школу до 1 января 2009 года, могут поступать на очные отделения также по результатам вузовских испытаний, а не только по результатам единого государственного экзамена. Прежде поступать без результатов ЕГЭ абитуриентам разрешалось только на заочное и вечернее отделение. Еще одно новшество, которое придется в этом году принять абитуриентам уже многих, а не избранных только вузов, обязательный тест на употребление наркотиков. Над этой темой сегодня работала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Новые правила были опубликованы в «Российской газете» через несколько дней после начала приема документов в вузах. А в законную силу этот документ вступит через 10 дней после опубликования. То есть получается, что абитуриенты этого года готовились по одним правилам, а поступать уже будут по другим. На это обратил внимание заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы России Олег Смолин.
Президентская комиссия по единому госэкзамену, я член этой президентской комиссии, принимала специальное решение, чтобы правила приема, нормативные документы об этих правилах принимались не позднее 1 сентября года, предшествующего проведению этого самого ЕГЭ. И это понятно. Бывало так, что вплоть до середины марта вносились изменения в эти правила, и несчастные дети, которые ориентировались, например, на одни экзамены, потом оказывались вынуждены срочно переориентироваться на другие и так далее. Что касается правила о том, что закончившие школу до 9 года имеют право не сдавать ЕГЭ, то мы, естественно, это правило приветствуем. Но, конечно, опубликовано очень поздно, потому что сейчас уже придется срочно всем вузам создавать дополнительные комиссии для абитуриентов, которые завершили образование среднее до 2009 года. О абитуриентах думают меньше всего. Больше всего думают об удобстве чиновников, которые отчитались о том, что выполнили определенное поручение президентской комиссии. Если законы меняются по нескольку раз в год, они перестают исполняться. Это совершенно очевидно. Плюс колоссальные неудобства для людей, дополнительные финансовые, нервные и психологические затраты. Правительство Российской Федерации не перестает держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
Рассказывал заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы России Олег Смолин. Проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович также считает появление новых правил запоздалым. Если человек настраивался на ЕГЭ, то сейчас он уже не успеет как следует подготовиться к формату собственных вузовских испытаний. А вот какие последствия эти изменения могут иметь для вузов?
Для вуза это означает, что тот поток людей, которые имеют право сдавать собственный вузовский формат, они раньше были. Это иностранцы, россияне, получившие образование за рубежом, и дети с отклонениями от здоровья, может быть несколько расширен. Объем вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, может несколько возрасти. К 1 февраля вузы вывесили свои правила приема. Это от нас требовали. А после этого продолжаются то категории олимпиад там меняются. Мне кажется, это нехорошо. Надо было уже переждать этот год. Вузы-то, к счастью, были оповещены о проекте этого приказа заранее, что он готовится. Но вот с тех пор прошло месяца два. И вдруг сейчас, оказывается, до этого мы по одному должны принимать документы у такой категории лиц, а после этого по-другому. Я надеюсь, что не такие большие будут негативные последствия, но вообще это нехорошо. Сейчас мы у себя на сайте меняем порядок с этими изменениями. Значит, человек, в общем-то, к этому не приспособленный, должен понять, где эти изменения. Это большие документы. То есть ему кто-то еще должен разъяснить, прояснить. Причем он есть в трех вариантах. Старые, изменения и новые с изменениями. Но специалист, там, юрист разберется, вузовские работники разберутся. А дети и родители как? Вот в последний момент, на мой взгляд, это не соответствует нашим законам и нормам.
Это был проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. Начальник учебно-методического управления Московского института стали и сплавов Андрей Травянов утверждает, что эти изменения в порядок приема абитуриентов незначительные, и вузы легко могут к ним приспособиться. По его словам, в Министерстве образования учли ошибки прошлого года.
В прошлом году у нас была неприятная ситуация, когда порядок приема был утвержден в мае месяце. Хотя изначально были варианты, противоречащие друг другу, нам это очень усложняло работу. Исходя из этого, в прошлом году премьер-министр дал указание, чтобы раньше было все это доведено до вузов. И первый начальный вариант порядка приема граждан высшего учебного заведения был проект известен в ноябре месяце. Но там были некоторые несоответствия, которые выяснялись. Не пропускал Минюст этот документ. В декабре появилась версия, которая была достаточно логичная и нормальная, и Минюст ее утвердил 18 января, и это основной документ, на основании которого все вузы до 1 февраля должны были сделать порядок приема. Но они, соответственно, это и сделали. А то, что было опубликовано, это изменения, но о них мы тоже знали заранее, они появились 11 мая, в интернете. Мы, в принципе, были к этому готовы. Мы, соответственно, начали приемную комиссию 19 числа, исходя из порядка приема предыдущего. А изменения, которые появились, мы легко учли.
Рассказывал начальник учебно-методического управления Московского института стали и сплавов Андрей Травянов. Еще об одном новшестве сегодня заявил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев в интервью одной из российских радиостанций. Он сказал, что многие абитуриенты вузов системы МВД России отказываются от поступления, узнав о необходимости проходить тест на употребление наркотиков. «Теперь этот тест на наркотики является обязательным во всех наших вузах». Конец цитаты. Вот как прокомментировал высказывание министра МВД, проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович.
Вот меня очень удивляет, когда столь высокопоставленное лицо высказывает свою гипотезу как истину, не подлежащую обсуждению. Откуда известно, что именно из-за этого исследования проводились? Ни на чем это не основано. Невозможно опросить тех, кто отказался прийти, по какой причине они отказались. Это не более чем гипотеза, к тому же как бы защищающая честь системы. Может, они просто не хотят в милицию, как сейчас их ругают везде. То, что было высказано, нечем аргументировать. В порядке приема такая процедура не предусмотрена. Отказ принять документы, я не знаю, тут ведомственные вузы системы МВД, может быть, там есть какой-то другой нормативный неизвестный мне документ, но в обычных вузах подведомственных, Минобразованию, правительству, ну, вот такими системы, человек просто пойдет, если на основании теста ему предложат не подавать документы, он, по-моему, вправе просто идти и жаловаться. Это нарушает его конституционное право на высшее образование. Это не значит, что я защищаю наркоманов.
Рассказывал проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. В самый разгар вступительных экзаменов Министерство образования и науки России опубликовало изменения в порядок приема абитуриентов в вузы и техникумы. Также в этом году абитуриентам уже многих высших учебных заведений придется пройти обязательный тест на употребление наркотиков. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Ош на юге Киргизии в среду похищены 5 членов местных избирательных комиссий. На 27 июня в Киргизии назначен референдум по проекту новой конституции. Уже началось досрочное голосование. По последним данным, жертвами столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии стали более 250 человек. На военном полигоне в Рязанской области взорвались 2 грузовика с порохом. Один военнослужащий погиб, раненые 24. Белоруссия оплатила майские поставки российского газа, сообщил «Газпром». Однако задолженность за предыдущие месяцы не погашена. Поставки газа Белоруссии сокращены на 60%. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил поддержку командующему международными силами в этой стране генералу Стэнли МакКристалу, которому угрожает отставка. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках 3-дневного визита в США. Ну и еще раз отмечу, что с последними новостями Радио Свобода вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к обзору немецкой прессы, который сегодня будет монотемным и посвященным реакции в Германии на российско-белорусский газовый конфликт. У микрофона Юрий Векслер.
Министр экономики Германии Райнер Брюдерле заявил в эти дни: «У нас ясные договора по поставкам энергоносителей, и мы исходим из того, что они будут выполняться. Пока у нас достаточно собственных запасов, в частности газа, и мы надеемся, что в очередном российском газовом конфликте с соседями вскоре будет достигнут компромисс». Спокойный тон доминирует в публикациях немецких газет. Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье под заголовком «Газовые резервы в Германии полны» пишет: «Еврокомиссия требует от России и Белоруссии выполнять свои договорные обязательства». Комиссар Евросоюза по энергетическим вопросам Гюнтер Оттингер заявил в эти дни: «Мы ожидаем, что транзит газа в Европу не будет задет, пока нет никаких сообщений о нехватке газа в какой-либо европейской стране». Конец цитаты. Газета пишет далее: «Немецкие импортеры газа, концерны E.ON, Rurgas и Вингаз, исходят из того, что они смогут снабжать немецких потребителей газом бесперебойно. Эти концерны поставляют гражданам Германии газ, только частично импортируемый из России, и резервуары концернов с достаточно большими запасами газа полны». Газета цитирует министра экономики Германии Райнера Брюдерле, цитата: «Газовый конфликт двух стран должен быть скорейшим образом разрешен и не должен привести к сокращениям поставок газа в Европу». Конец цитаты. Газета отмечает, что Россия поставляет четверть необходимого Евросоюзу газа, и 80% российских поставок идет через Украину, и лишь только 20% через Белоруссию. По сведениям Еврокомиссии, Россия может в случае приостановки Белоруссии транзита газа в Европу поставить недостающее количество газа дополнительно через Украину. И эта возможность также зафиксирована в договорных документах Евросоюза и России. Газета «Süddeutsche Zeitung» в статье под заголовком «Москва снова перекрывает Белоруссии газ» пишет: «И снова Россия оказывает газовое давление на своего находящегося в финансовых затруднениях соседа. Газпром ссылается при этом на задолженность Белоруссии в размере 192 миллионов долларов, а президент Белоруссии утверждает, что долг России и Белоруссии за транзит российского газа в Европу еще больше. Поставки могут быть последовательно сокращены до тех пор, пока Белоруссия не заплатит свои долги», заявил шеф «Газпрома» Алексей Миллер. «Россия угрожает Белоруссии сократить поставки до 85%. Похоже, что своими действиями Россия хочет принудить Белоруссию к вступлению в таможенный союз с Россией и Казахстаном». Конец цитаты. Газета «Die Welt» в статье под заголовком «Белоруссия грозит новой газовой войной» пишет: «Заявление президента Лукашенко на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым о том, что он, Лукашенко, приказал приостановить транзит российского газа через Белоруссию в Европу, пока в самой Европе воспринимается со сдержанным спокойствием. Газовая война, которую пытается развязать белорусский лидер, это его попытка привлечь на свою сторону европейцев, заставить их оказывать давление на Москву. Расчет этот вряд ли оправдается, так как доля российских поставок газа через Белоруссию по сравнению с поставками через Украину невелика. К тому же для подобной войны сейчас неподходящее время. Потребление газа в Европе летом явно меньше, чем в зимние месяцы. К тому же газа в резервуарах Германии достаточно, и его хватит на долгое время. Поэтому в Брюсселе и проявляют хладнокровие». Конец цитаты. Интересный вывод делает читаемая и в Германии цюрихская газета «Die Neue Zürcher Zeitung». Цитата: «Нельзя сказать, чтобы газовый российский гигант «Газпром» не был способен учиться и делать выводы из уроков прошлого. Если раньше контролируемый государством концерн воевал с соседями, задолжавшими за газ в зимнее время, то нынешнее сокращение поставок российского газа, задолжавшей Белоруссии, проводится в теплое время года. Поэтому последствия этой новой газовой войны для стран Запада существенно менее серьезны, чем раньше. Но введенные против Белоруссии по решению президента России Медведева санкции являются, однако, еще одним очередным подтверждением того, что Россия, несмотря на свои многочисленные заявления и уверения Запада в обратном, использует газ как инструмент своей политики». Конец цитаты.
С обзором немецких газет был Юрий Векслер. Ну и сегодня концерн «Газпром» официально подтвердил, что «Белтрансгаз» оплатил майские поставки российского газа на сумму свыше 260 миллионов долларов. Однако долг, накопившийся с начала года за газ в размере 192 миллионов, не погашен до сих пор. И поэтому «Газпром» уже сократил поставки на 60% и планирует довести этот показатель до 85%. Имеется в виду поставки газа в Белоруссию, а не транзитные в Европу. Крупные предприятия Белоруссии, основные потребители природного газа, готовятся к аварийной остановке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Правительство Беларуси направило в «Газпром» письмо, в котором уведомляет о начале отбора российского транзитного газа для поддержания работы газотранспортной системы страны. По словам первого заместителя министра энергетики Эдуарда Товпинца, Россия нарушила контрактное соглашение по условиям поставки газа, доведя ограничения до 60%, а в перспективе и до 85%. По словам чиновника, этот показатель вообще не должен превышать 15%.
Предупреждение «Газпрома» о том, что будет вводиться ограничение в размере 85%, сам подход в определении такого процента ограничения юридически ни на чем не основан. Есть пункт 6.4 в контракте, в котором четко и ясно записано, если не оплачивается какой-то объем газа, «Газпром» имеет право ввести ограничения пропорционально неоплаченным объемам газа. Мы за 4 месяца от всего объема не оплатили около 15%. Так если мы говорим, что пропорционально ограничение может быть введено не более 15%.
Суточный объем поставок газа в Беларусь составляет порядка 45 миллионов кубометров в сутки. С учетом ограничения поставок сейчас поставляется около 18 миллионов кубометров. На крупных белорусских предприятиях не исключают, что в условиях столь резкого ограничения поставок газа придется прибегнуть к аварийной остановке. Генеральный директор производственного объединения «Гродно-Азот» Игорь Жилин в этой связи говорит, что при таком раскладе завод понесет существенные финансовые потери. Среднесуточный объем производства продукции по предприятию составляет 2 миллиона долларов.
Во-первых, мы, безусловно, остановившись аварийно и охладившись, вынуждены будем пускаться достаточно длительно, не менее 6 суток. И что такое 6 суток для основных мощностей? Это потеря выработки, потеря продукции на сумму не менее 12 миллионов долларов.
Сегодня в «Газпроме» подтвердили, что белорусская сторона оплатила поставки природного газа в мае на сумму 260 миллионов долларов. Однако в Москве заявляют, что для восстановления подачи газа в полном объеме этого недостаточно. «Белтрансгаз» обязан незамедлительно оплатить накопившийся с начала года долг в размере 192 миллиона долларов. Все это время Беларусь платила по самопровозглашенной цене 150 долларов за 1000 кубометров газа, тогда как контрактная цена в первом квартале составляла 169 долларов, а во втором повысилась до 185 долларов. Минск выдвигает встречные требования – оплаты за транзит российского газа через Беларусь. Президент Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым назвал сумму задолженности – 260 миллионов долларов. Круг на некоторое время замкнулся. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к российским городским и региональным темам. В Саранске вводят новую систему обеспечения жилищно-коммунальных услуг, то есть создание товариществ собственников жилья. Эта инициатива направлена на улучшение состояния домов в городе. Первые результаты, правда, введения этой системы вызвали многочисленные жалобы участников и членов созданных товариществ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
В городе Саранске значительная часть жилых домов за многие годы не ремонтировалась. Теперь жильцам предлагается проведение капитального ремонта, но при условии, что ими будут созданы товарищества собственников жилья. ТСЖ будут решать, какие работы необходимы в рамках капремонта. При этом жильцам предлагается оплатить только 5% их стоимости. Система более чем привлекательная. Но если в первый год, когда она была запущена, горожан, желающих проведения ремонта в своих домах и согласных стать членами ТСЖ было достаточно, то теперь количество таковых значительно сократилось. К тому же все больше и больше жителей столицы Мордовии считают, что создание ТСЖ было едва ли не главной их ошибкой последних лет. Один из жилых домов в юго-западном микрорайоне Саранска. Построено здание в конце 60-х, за 4 десятилетия оно сильно обветшало. Коммуникации пришли в негодность. Ремонт был необходим. Формально проведенное собрание положило начало созданию ТСЖ, началу ремонта и, соответственно, главному разочарованию жильцов. На проведение работ было выделено 5 миллионов рублей, и местные обитатели считают, что на эти деньги можно было сделать гораздо больше. Часть из 5 миллионов рублей была потрачена на обустройство скатной крыши. Раньше в доме крыша была плоская, система водоотведения нормально не работала, квартира на верхних этажах заливала весной, летом и осенью. Теперь, после капремонта, крыша другая, но ситуация даже стала хуже, говорят в семье Дмитриевых.
На стенах появлялась плесень.
Пахло вот электропроводкой. Вы понимаете, чуть так мы сидим, вот запах. И ночью вот искрится. Каждый вечер приходит с работы, начинается у нас совещание. Как у вас текут?
И все это результат обустройства новой крыши.
Когда снег пошел таять, вот эти вот перекрытия у нас упали, сломались. И с этой стороны, и с той.
Но это только часть проблемы. 5 миллионов рублей не хватило на обустройство фасада, на замену электропроводки, ремонт стен в подъездах. На что пошли наши деньги, задаются вопросом обитатели дома. Они завалили жалобами городскую администрацию и жилинспекцию. Городские власти обещают разобраться в ситуации, а заместитель начальника госжилинспекции Мордовии Евгений Филиппов советует им провести собрание и обратиться в суд.
Исковое заявление жилищной инспекции не может подать, оно не может вступать в интересах третьих лиц, только председатель ТСЖ.
Но пикантность ситуации состоит в том, что под актом о приемке работ по ремонту дома стоит подпись председателя ТСЖ. Можно было бы сказать, что это частный случай. Отдельная проблема жильцов отдельно взятого дома. Но это совсем не так. Я провел небольшой опрос своих знакомых, живущих в домах, где были созданы ТСЖ, на предмет того, довольны ли они проведенным ремонтом. Ни одного положительного ответа из почти двух десятков опрошенных. Причем все люди живут в разных домах, в разных микрорайонах Саранска. Нет и довольных работой председателей своих товариществ, которые то ли по неопытности, то ли по умыслу без проблем подписывали акты о приемке работ. Да что там далеко ходить, соседним с моим домом. Ремонт сделан 2 года назад, а штукатурка на фасаде уже отваливается, крыша течет. Никогда раньше не болела, говорит Нина Анисимовна, а сейчас стала завсегдатаем поликлиники.
Появился кашель, у меня появился астмой. И вот сейчас у меня до меня уже дошло, что это, по-видимому, там скопилось много всяких веществ и на чердаке, и везде. И вот этим всем я дышу.
Начальник дома управления, постоянно встречавшийся с жильцами, когда уговаривал их на создание ТСЖ, сейчас встреч старается избежать. Звонки в приемную успеха не принесли. Мне постоянно отвечали, что руководитель на совещании в мэрии, на объекте и так далее. Между тем, число жалоб возрастает. Аналогичная ситуация и по другим районам Саранска. Недовольных качеством ремонта все больше и больше. Это уже тенденция, считает главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Александр Пыков, сказавший на одной из встреч с горожанами.
Такое впечатление создает, что люди, которые распоряжаются деньгами, аффилированы с теми, кто ремонтирует.
Число горожан, недовольных качеством капитального ремонта, то есть разочарованных в ТСЖ и, как следствие, реформой системы ЖКХ, увеличивается. Между тем, саранские власти и представители ДЭЗов, как ни в чем не бывало, продолжают уговаривать людей создавать товарищество собственников жилья. Только аргумент почти бесплатного капремонта уже не действует. Сразу же всплывают аналогии с сыром в мышеловке. Подогрела ситуацию и информация о результатах проверки, проведенной Федеральным фондом содействия реформе ЖКХ, вскрывшей многочисленные нарушения в организации капремонта жилья в столице Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Ош на юге Киргизии в среду похищены 5 членов местных избирательных комиссий. На 27 июня в Киргизии назначен референдум по проекту новой конституции. Уже началось досрочное голосование. Причины беспорядков на юге Киргизии должно установить международное расследование, считает представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ по Центральной Азии Ким Макилюнин. В среду Временное правительство Киргизии продлило срок действия чрезвычайного положения в Джалалабадской области до 25 июня. Жертвами столкновений между киргизами и узбеками на юге страны, по самым последним данным, стали более 250 человек. На военном полигоне в Рязанской области сегодня взорвались два грузовика с порохом. Один военнослужащий погиб, ранены, по уточненным данным, 24 военнослужащих. «Газпром» сообщил, что Белоруссия оплатила майские поставки российского газа по цене, определенной в контракте. Однако задолженность за предыдущие месяцы не погашена. Поставки газа Белоруссии сокращены на 60%. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил поддержку командующему международными силами в этой стране генералу Стэнли МакКристалу, которому угрожает отставка. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в Соединенные Штаты. В Стамбуле проходит саммит стран Балканского региона. В нем участвуют лидеры 13 государств. Президент Франции Николя Саркози созвал правительственное совещание в связи с провальным выступлением французской сборной на чемпионате мира по футболу. Продолжим программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий этой программы Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер. С чего вы сегодня открываетесь?
Добрый вечер, Александр. Открываю сегодня с посещения Дмитрием Медведевым Кремниевой долины в Калифорнии. Начался визит российского лидера в Соединенные Штаты, который продлится 3 дня. Впереди у Медведева встреча с Бараком Обамой, а потом он вместе с Обамой или параллельно с Обамой поедет для участия в саммите Большой Двадцатки в Канаду. Но сегодня поговорим о Кремниевой долине и о российском городке или поселке Сколково, где планируется создание некого аналога Наукограда, города инноваций. Вот об этом поговорим с экспертами Радио Свободы, расскажем толком о том, что такое Кремниевая долина. И в эфире сегодня будет Андрей Пианковский, один из самых уважаемых политических экспертов, которого я попрошу прокомментировать и другие темы дня, а именно это судьба генерала МакКристала, которому неосторожные замечания о американской политической сцены могут стоить должности, и российско-белорусский газовый конфликт, там все очень динамично, поговорим и об этом. Еще одна тема, сегодня в Москве проходит учредительное собрание нового творческого союза кинематографистов, вот в эти минуты идею создания этой организации поддержали деятели кино, не согласные с деятельностью союза кинематографистов России, который возглавляет Никита Михалков. Накануне этого учредительного собрания я беседовал с одним из инициаторов нового движения, кинорежиссером Виталием Манским. Давайте послушаем фрагменты этой беседы.
Цель предельно простая. Закончила свою работу уставная комиссия, то есть существует проект устава, который вобрал в себя все предложения, которые были сделаны вот на протяжении последних 3 месяцев, и теперь нужно по нему пройтись и, собственно говоря, проголосовать и принять его. После его принятия членами инициативной группы он передается в Министерство юстиции РФ для регистрации.
Кто сегодня принимает участие в этом учредительном собрании?
Люди, которые солидарны с решением о необходимости создания нового кинематографического объединения, а голосовать могут те, кто подписался под заявлением «нам не нравится», то есть практически является инициативной группой создания киносоюза. Это порядка 100 кинематографистов, и Рязанов, и Сокуров, и Герман старший-младший, и Хлебников, и Папа Гребский, и Хамерики, Тандури, Гельман, Бардин, Нарштейн, Богомолов. Я боюсь кого-то не назвать, но, в общем, это я совершенно убежденно могу сказать, что это цвет нашего российского кинематографа.
Зачем вам лично нужен этот союз? Вы без него не сможете снимать хорошее кино?
Лично мне, подчеркиваю. Он, может быть, и не нужен, потому что я уже имею некий статус, возможности решать какие-то свои личные вопросы. Но если я заинтересован в целом в развитии, ну, скажем, документального кино, то я вижу, что с молчаливого согласия Союза кинематографистов государства сейчас наносят серьезный урон российскому документальному авторскому кино. Я убежден, что лично Сокурову, Герману, если задать этот вопрос, они также ответят. Им лично этот союз не нужен. Но когда ты становишься больше, чем просто режиссером, начинаешь, а может быть даже обязан думать не только о личных интересах.
Один из инициаторов нового движения кинематографистов, режиссер Виталий Манский, сегодня подробно расскажет в эфире программы «Время свободы» о том, чего, собственно, добиваются эти уважаемые люди, создавая новый союз кинематографистов, или как его они там назовут. В конце программы еще одна неполитическая тема – это 300-летие царского села. Сегодня начались под Петербургом массовые мероприятия празднества по этому поводу, так что найдем минуточку рассказать и об этом. А программу открою, Александр, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, программу готовит и ведет Андрей Шарый. Мы продолжим «Время свободы» и вновь о судьбе американского генерала Стэнли МакКристал, который срочно вызван в Вашингтон, где его намерен лично выслушать Барак Обама, прежде чем решать вопрос о его отставке. МакКристал уже извинился перед всеми официальными лицами, которых он подверг критике в материале, опубликованном журналом «Роллинг Стоун». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Барак Обама приказал командующему войсками международной коалиции в Афганистане генералу Стэнли МакКристалу срочно прибыть из Кабула в Вашингтон для дачи объяснений по поводу его критических высказываний в адрес высокопоставленных представителей администрации. Эти высказывания цитируются в посвященной МакКристалу статье «Неуправляемый генерал» в свежем выпуске журнала «Роллинг Стоун», который поступит в продажу в пятницу. Резких слов из уст генерала МакКристала или его помощников в контексте афганской кампании удостоены вице-президент Джозеф Байден, посол в Кабуле Карл Айкенбери, посланник в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук. По словам помощника генерала, американский командующий считает, что президент особо не вовлечен в разработку афганской стратегии. Сам генерал говорит, что 3 месяца ожидания президентского плана действий в Афганистане были крайне трудными и болезненными. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент Обама пришел в ярость, ознакомившись с содержанием публикации в «Роллинг Стоун». Сам Обама назвал цитируемые в ней суждения неподобающими, но заявил, что встретится с генералом МакКристалом лицом к лицу, прежде чем примет решение о том, оставить ли его на посту командующего. Большинство наблюдателей не сомневаются, что генерал МакКристал своими язвительными замечаниями нарушил должностную субординацию, заставил усомниться в своей лояльности главнокомандующему, президенту страны. Некоторые приводят аналогию с тем, как в 1951 году президент Труман отправил в отставку командующего войсками ООН генерала МакАртура из-за разногласий во взглядах на ведение войны в Корее и на необходимость ее расширения на территорию Китая. Колумнист журнала «Тайм» Джо Клайн считает эту аналогию некорректной. Существует большая разница между неуместными и недостойными комментариями МакКристала и действиями МакАртура. МакАртур оспаривал стратегию президента Трумана. МакКристал же в первых рядах сторонников стратегии Обамы по Афганистану. Под его руководством крайне успешно идут спецоперации, в частности, ликвидация среднего звена лидеров Талибана. Он наилучший эксперт в данной области, и это аргумент в пользу его сохранения на нынешнем посту. С другой стороны, ставшие известными высказывания МакКристала о президенте Соединенных Штатов и членах его кабинета – такой же сильный аргумент в пользу его ухода. Стэнли МакКристал во вторник принес извинения в связи с публикацией. По сведениям высокопоставленного источника в администрации, генерал готов уйти с должности командующего войсками международной коалиции в Афганистане.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают газовый конфликт России и Беларуси. Поскольку подобные выяснения отношений между «Газпромом» и ближайшими соседями случаются довольно регулярно, блогеры ожидают, что ситуация будет развиваться по традиционному сценарию. Вот мнение колумниста портала «Слон.ру», заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.
Этот конфликт утихнет, потому что возможностей действовать по украинскому варианту у Лукашенко нет никаких. Украинская газотранспортная система летом не загружена, и через нее можно перебросить в Европу то, что не пустит Лукашенко. Также имеются обходные пути по территории Балтии. И, кроме всего прочего, у Северной Европы, в отличие от Южной, есть в наличии огромные собственные газохранилища, на которых она может несколько месяцев спокойно существовать. Так что шантаж Лукашенко не удастся. И, как всегда, с криками Лукашенко о славянской дружбе и Брестской крепости эта ситуация разрешится. Другое дело, что отношения руководства Белоруссии с руководством России вряд ли урегулируются после завершения этого скандала.
Пользователь Смирнов в полагают, что конфликты с Белоруссией не имеют никакой политической подоплеки и вызваны энергетической направленностью российской экономики, которая в таких партнерах, как Белоруссия, не нуждается.
В чем же принципиальная причина этих конфликтов? В том, что Россия, как бы это помягче сказать, энергетическая империя. Это означает, что промышленное производство в стране находится помягче не скажешь. Но и то, что осталось достаточно элементарно и не может относиться к белорусской промышленности иначе как к конкурентам. А высокотехнологичная промышленность, заинтересованная в кооперации и едином экономическом пространстве, не имеет во внутриэлитном балансе России существенного представительства. По сути, никакой таможенный союз энергетической империи не нужен. Ей вообще ничто не нужно, даже население. Ей нужно минимизировать внутренние издержки, промышленность, армия, образование и максимально нарастить экспорт энергоносителей по максимальным ценам. Все. Вот если представить Россию модернизирующейся, Россию, ориентированную на промышленный рост, тогда ей единое экономическое пространство выгодно. Издержки по ценам на энергоносители существенно перекрывались бы расширением рублевой зоны, как минимум. Впрочем, тут много плюсов для России можно было бы обнаружить, но какой смысл? Такой России у нас сегодня нет.
Блогер и писатель-футуролог Максим Калашников, напротив, видит ситуацию исключительно в политическом свете. Он выступил с обращением к президенту Беларуси Лукашенко, в котором обрисовал возможную тактику противодействия экспансионистским планам Кремля.
Кремль с помощью все той же газовой дубины начал операцию по свержению Александра Лукашенко. Минск душит за четверть миллиарда долларов долгу на фоне невиданной щедрости и спонсорской помощи Киеву. В связи с этим мы предлагаем Александру Лукашенко развернуть негласную войну против Кремля. Шансы на успех здесь есть и немалые.
В центре внимания американской политической благосферы интервью генерала Стэнли МакКристалла, командующего войсками США и НАТО в Афганистане, журналу «Роллинг Стоун». В репортаже, печатная версия которого станет доступна публике в пятницу, генерал насмехается над многими своими коллегами и руководителями, включая вице-президента США Джо Байдена. Когда текст статьи стал доступен журналистам, генерал заявил, что сожалеет о сказанном, не оспаривая при этом подлинность приводящихся в статье цитат. Когда стало известно, что МакКристалл вызван в Вашингтон, блогеры принялись обсуждать, какова вероятность его отставки после встречи с президентом. Мнение о том, следует ли президенту Обаме уволить МакКристалла, разделились. Блогер Майкл Коэн перечисляет на портале Democracy Arsenal причины, по которым МакКристалл должен быть уволен.
Во-первых, за нарушение субординации. Видный генерал не может с пренебрежением высказываться о вице-президенте и других гражданских лидерах, особенно в присутствии подчиненных. Во-вторых, за непостижимый идиотизм. О чем он только думал, открыто издеваясь над вице-президентом в присутствии репортера. Поразительное непонимание ситуации. Собственно, уже заодно это должен уйти в отставку. В-третьих, за излишний гонор и самонадеянность. Складывается впечатление, что он думает, что может делать все, что угодно, не неся никакой ответственности за последствия.
Блогер Дэвид Квиг считает иначе.
Чем больше я узнаю о допущенном МакКристаллом нарушении субординации, тем больше я убеждаюсь, что президент должен его уволить. Но чем больше я думаю о мотивах генерала и отношении президента к власти и к людям, тем больше склоняюсь к мысли, что Обама оставит его в должности и этим полностью подчинит себе. Действия МакКристалла можно объяснить только намерением не дожидаться, когда его военная стратегия в Афганистане окончательно развалится. Он хочет уйти заранее, чтобы позже иметь возможность обвинить в провале военной операции президента. Если бы тот позволил ему остаться и принял бы его извинения, все пошло бы по-другому. Такое поведение подсказывает, что МакКристалл собирается попробовать себя в политике. Обама это прекрасно понимает и потому не станет давать МакКристаллу того, ради чего все это и было затеяно.
Меж тем, пользователи Твиттера озабочены не столько дальнейшей судьбой МакКристалла, сколько судьбой издания, опубликовавшего с ним интервью. Журналист Грег Митчелл пишет.
Весь Нью-Йорк приведен в состояние боевой готовности. Ожидается, что беспилотная авиация нанесет удар по редакции «Роллинг Стоун».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, работает Ольга Серебряная. В Москве 18.45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Ош на юге Киргизии в среду похищены 5 членов местных избирательных комиссий. Все похищенные женщины-узбечки. На 27 июня в Киргизии, напомню, назначен референдум по проекту новой конституции. По последним данным, жертвами межэтнических столкновений на юге Киргизии стали более 250 человек. На военном полигоне в Рязанской области сегодня взорвались 2 грузовика с порохом. Один военнослужащий погиб, ранено еще 24. «Газпром» сообщил, что Белоруссия оплатила майские поставки российского газа, но задолженность за предыдущие месяцы не погашена, и поставки газа Белоруссии сокращены на 60%. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в США. В Подмосковье сегодня потерпел катастрофу военно-транспортный вертолет. Пострадали два пилота.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем российскому олигарху газета «Le Monde»?
Комментарии экспертов.
Журналист Илья Горбунов о газовом споре России и Белоруссии.
В блогах «Свободы».
Условный труженик тыла Андрей Трухан о статусе переживших войну.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Правительства Германии, Франции и Великобритании выступили вчера с совместным заявлением в пользу введения специального сбора с банков, средства от которого могут использоваться при возникновении новых финансовых кризисов. Идея такого сбора, как ожидается, станет одним из главных вопросов повестки очередного саммита стран Большой Двадцатки, который пройдет в конце этой недели в Канаде. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Еще месяц назад, 26 мая, руководитель ведомства Европейской комиссии по финансовому контролю Мишель Барнье официально предложил странам Европейского Союза создать сеть национальных антикризисных фондов за счет средств самих участников финансовых рынков, банков и финансовых компаний, чтобы случись новый кризис, спасать их уже не за счет средств налогоплательщиков. На тот момент эту идею поддерживала лишь Германия. Еще раньше против введения подобного сбора с банков выступили Япония, Бразилия и Канада, то есть страны Большой Двадцатки, банковские системы которых в меньшей степени пострадали от нынешнего финансового кризиса. В Великобритании планы введения нового банковского сбора вчера были представлены уже как часть проекта бюджета страны на будущий год. Тем не менее, даже Германия, Франция и Великобритания демонстрируют пока разные подходы в отношении как механизма взимания предполагаемого сбора, так и того, кто и как именно будет распоряжаться собранными средствами. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Самый главный вопрос не в том, как собирать деньги, а в том, на какие цели их собирать и что с ними делать. Дело в том, что Великобритания и Франция хотят просто-напросто собирать дополнительный сбор с финансовых организаций и включать его в обычные государственные расходы в текущий бюджет. Тогда как другие страны, прежде всего Соединенные Штаты и Германия, предлагают, чтобы этот специальный сбор был типа страхового вклада, и чтобы существовал специальный фонд, где, как в России, есть стабилизационный фонд от продажи нефти, куда эти деньги будут откладываться, и в случае необходимости, когда надо будет выручать банки в условиях кризиса, эти деньги будут тратиться.
Если страны Европейского Союза в одностороннем порядке введут антикризисный сбор для банков, о возможности такого развития событий уже заявил президент Евросоюза Херман Ван Ромпей. Может ли такая мера серьезно отразиться на конкурентоспособности европейских банков? Из Германии руководитель аналитического отдела банка Unicredit Корнелиус Пурпс.
Конкурентоспособность банков зависит от множества факторов. Не исключено, что такой сбор может отчасти стеснить их бизнес. Но если он начнет серьезно влиять на эффективность банковских операций, кто тогда сможет удержать банки от их перевода из Европы в Соединенные Штаты, страны Юго-Восточной Азии или еще куда-то? В целом, на мой взгляд, не стоит драматизировать ситуацию, так как в итоге некий умеренный сбор с банков действительно может способствовать стабилизации мировых финансовых рынков. Для бизнеса сборы и налоги имеют не только отрицательные стороны.
Директор немецкого исследовательского института ИФО в Мюнхене Гернот Нерп.
Предложения о новом банковском сборе не исключают, по крайней мере, как это представляется до сих пор, что платить его будут лишь те банки, бизнес которых приносит реальную прибыль. Хотя все это пока лишь предположения и заявления. Желательно, конечно, чтобы на саммите Большой Двадцатки некие общие правила на этот счет были одобрены большинством стран. И впоследствии они применялись бы в мире повсеместно, а не только в отдельных регионах. Ведь если антикризисный кризисный сбор будет введен в одностороннем порядке, например, только в Европе, это тут же отразится на конкурентоспособности европейских банков по сравнению с другими международными банками, американскими, японскими или из других регионов мира. Но, как мне представляется, Соединенные Штаты на предстоящем саммите стран Большой Двадцатки эту идею поддержат. Да и вообще сегодня остается все меньше стран, которые не поддерживают саму идею такого сбора с банков.
Так все же, где могут аккумулироваться средства от нового сбора с банков, если он будет введен? В государственном бюджете, как пока предлагают Франция и Великобритания, или в специальных антикризисных фондах, в пользу которых выступают Германия и США? Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Если принята будет система, при которой существует специальный фонд, то это просто будет расширением той практики государственного страхования финансовых учреждений, которая существует уже со времен Великой депрессии, и разница будет только в том, что сейчас нам понятен размер риска, и, соответственно, будет больший размер этого специального сбора с финансовых учреждений в их собственный страховой фонд, и это будет иметь очень большое значение вот почему. Если обложить каким-то специальным налоговым сбором и на этом дело оставить, то банки из этой страны уйдут. Они уйдут туда, где их облагают меньше. Если же это страховой фонд, который дает гарантии выживания банков, тогда они будут платить, но уходить не будут. Так что это, в общем-то, принципиальный вопрос, и по этому вопросу пока соглашение не достигнуто.
Введение специального антикризисного сбора с банков и финансовых компаний станет одной из центральных тем повестки саммита стран Большой Двадцатки, который пройдет в предстоящие выходные в Канаде.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Радио «Свобода» продолжает в том числе цикл рассказов об исторических районах Парижа. Латинский квартал – это факультеты Сорбонны и книжные лавки. Но если некоторым профессорам повезло жить в этом квартале, студенты такого больше себе позволить не могут. Цена на жилье здесь одна из самых высоких во французской столице. О латинском квартале и его обитателях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
«Унесенные ветром», Александр Сакуров, «Сумерки кино», «История метро», Голдвин Майер, Чиничита, Федерико Феллини. По книгам на полках в кафе «Пантеон» можно изучать историю кино. На стенах фотографии старых заброшенных кинотеатров в американской глубинке. А еще фотографии кинозала где-то в Австралии во время показа фильма с Джеймсом Дином в главной роли «Бунтарь без причины». Снимок напечатан на голубом листе, состоящем из билетов с надписью по-английски. Сохраняйте купон до конца просмотра. Кафе «Пантеон» открылось всего 2.5 года назад на втором этаже кинотеатра «Пантеон», специализирующегося на показе авторских лент и расположенного в самом сердце латинского квартала в 2 шагах от «Пантеона». Несмотря на то, что на улице нет вывески и о существовании кафе узнают только от побывавших там ранее знакомых, место уже стало хорошо известным. Дело в том, что оформлением кафе занималась актриса Катрин Денёв. Говорит директор кафе «Пантеон» Александра де Камармон.
Дело в том, что Катрин Денёв дружит с кинопродюсером Паскалем Каште, который владеет этим кафе. Сначала он у нее спросил совета относительно планировки зала. Потом ей понравилось, и она решила по-дружески ему помочь. Она отобрала всю мебель, которую вы здесь видите. Она была здесь во время ремонта и решила, каков будет цвет стен. Она участвовала в разработке меню и даже в выборе этих растений. И сейчас она регулярно приходит и делится своим мнением относительно фотографий, которые мы здесь выставляем, или вообще всех на увидении в кафе. Что касается мебели, все это мы купили у Кристиана Сапе, антиквара с блошиного рынка Сент-Уан. Катрин Денёв познакомилась с ним когда-то на съемочной площадке, потому что он часто продает мебель для киносъемок.
Открывать новые заведения в латинском квартале можно себе позволить, разве что заручившись поддержкой такой звезды, как Катрин Денёв. Ведь здесь, кажется, многое застыло в прошлом. Конечно, кроме цен на недвижимость. Латинским этот квартал был назван еще в средние века. В то время в расположенном здесь университете Сорбонна преподавание велось на латыни. Традиционно в округе обитали студенты, профессора и библиофилы. Но сегодня из-за слишком высоких цен студенты Сорбонны снимать квартиру в окрестностях университета больше не могут. Поселиться в доме с многовековой историей – большая удача и немалая ответственность. Альбена Димитрова, молодая писательница болгарского происхождения, в латинском квартале живет уже около 20 лет. Ее квартира, занимающая два этажа, это своего рода лабиринт. Во всех комнатах потолок на разной высоте, а стены далеко не прямые. Этому дому несколько столетий, и по закону Альбена не имеет права устраивать здесь перепланировку. Более того, она обязана регулярно пускать домой государственных чиновников, которые следят за тем, чтобы за национальным наследием Франции хорошо ухаживали. Например, деревянные балки потолка надо регулярно обрабатывать против насекомых, способных повредить старинное дерево. Несмотря на то, что новых построек здесь не возводилось уже полтора века, Альбина Димитрова отмечает, что латинский квартал заметно меняется.
И aujourd'hui, ce qui est drôle,
Забавно наблюдать, как меняются рестораны. Сегодня фастфуд проникает повсюду, даже на маленькие улочки, туда, где раньше был, например, только ресторан «Полидор». Он и сейчас, конечно, существует. Можете его увидеть на улице Месье Ле Пранс. Было время, когда в Полидоре у каждого постоянного посетителя была своя собственная именная салфетка. Я уже не застала этого, когда у каждого была своя салфетка, свое постоянное место в зале, свое меню. Но я застала то время, когда хозяйка заведения вас бронил за то, что вы, к примеру, два дня подряд заказывали мясо, а это вредно для здоровья. Она подходила к нам, знала всех своих клиентов и относилась к нам словно к своим детям. Ворчала на нас, если мы что-нибудь не доедали и оставляли на тарелке.
Перемены отмечает и Ив Пейре, писатель, директор одной из крупнейших во Франции публичных библиотек, библиотеки Святой Женевьевы, и просто житель латинского квартала.
Здесь остается все меньше книжных магазинов. Это, впрочем, тенденция во всей Франции, да и во всем мире. Возможно, здесь свою роль сыграл и интернет. Но изменения начались еще до появления интернета. Это и централизация производства, и в том числе стоимость аренды или покупки земли. Латинский квартал стал очень дорогим, как вообще и все кварталы парижского центра. Но этот особенно дорогой. И как вы хотите продолжать торговать книгами в этом квартале? Ведь книги – самая низкорентабельная сфера торговли. Даже с учетом того, что во Франции существует специальный закон, касающийся книготорговли, который позволяет пока им выживать.
Говорил Ив Пейре, директор Парижской публичной библиотеки Святой Женевьевы. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Этот репортаж завершил программу «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков. В гостях у нас петербургские правозащитники Наталья Евдокимова и Юрий Вдовин. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусская сторона не предпринимает никаких...
Мне действительно очень интересно начать свой визит в Соединенные Штаты Америки.
Честно говоря, боимся, что весь факт еще не повторилось.
Рамзан Кадыров, поставленный федеральными властями править Чечней, однажды сказал: «Женщина – это собственность, которая принадлежит мужчине».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».